Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Граф Дракула. Лунный свет, полуразрушенный замок, странные и резкие звуки, загадочный хозяин. У него орлиный профиль, особенный вырез ноздрей, бледные, крайне острые уши. И что мне больше всего нравится, ладони, поросшие волосами. Это портрет нашего сегодняшнего героя, вампира графа Дракулы.
Россиянам приходится наверстывать упущенное, впервые открывая для себя то, что в других странах давно считается классикой и самого Брэма Стокера, и экранизации романа Стокера 20-30-х годов, и многочисленные книжные, киношные, мультяшные, театральные, игровые интерпретации великого загробного образа. Сегодня в библиотеке всемирной литературы о Дракуле сотни томов, а в ее российском шкафу всего лишь несколько книжек. Во всемирной видеотеке о вампирах едва ли не тысячи фильмов, а Россия на международной вампирской кинокарте появилась только после успеха «Ночного дозора». Пока что не в России, а за ее границами феномен вампиризма во всех возможных проявлениях изучают серьезные ученые десятков специальностей.
Позвольте представить моих собеседников. Пугать радиослушателей я пригласил сегодня Андрея Шарова и Владимира Ведрашко. Совершенно мирных с виду людей, которые, тем не менее, написали и только что выпустили в московском издательстве НЛО книгу «Знак Д. Дракула в книгах и на экране». Цитату из нее мы только что слышали. Какая у графа Дракулы репутация, мы и сами догадываемся. А вот как складывался миф о нем, мы сейчас узнаем у наших экспертов. Андрей, это уже пятая книга вашего проекта. После Джеймса Бонда, Фантомаса, Винни-Ту и Зорро вы с вашим соавтором Владимиром Ведрашко обратились к графу Дракуле. Чем привлекла вас эта душераздирающая тема?
Есть два ответа, Иван. Первый – это старый наш с Владимиром проект, который замышлялся еще в конце 80-х годов, когда мы вместе впервые приехали в Трансильванию, и тогда мы написали для советской тогда печати несколько очерков, а книжку нам тогда не удалось издать и написать. А сейчас в новых уже общественно-исторических условиях и повзрослев, поумнев, проект получил какое-то второе дыхание. Это о личном. Что касается, собственно, фигуры Дракулы, то сейчас уже, когда фактически проект этот завершается, я могу сказать, что счастливо так случилось, что именно книга о Дракуле была последней, потому что это из всех кумиров 20 века, из всех героев массовой культуры, это персонаж, который обладает возможностью самых больших интерпретаций. И секрет популярности романа Стокера, секрет того, что именно Дракула стал вторым по тиражируемости персонажем массовой культуры после Шерлока Холмса, что именно о Дракуле сняты почти 1000 фильмов, и о вампирах. Именно в том, что этот персонаж в силу таланта его создателя, стечения обстоятельств исторических, политических, литературных, обладает невероятной возможностью к регенерации, невероятной способностью к развитию. Это как мозаика, как детский калейдоскоп, в котором могут быть самые разные узоры. Любой читатель может найти в Дракуле, если внимательно читает, то, что нужно ему. И в этом привлекательность этой книги, и в этом привлекательность этого героя, и в этом же секрет его знаменитости и востребованности.
Володя, ну а вы-то, мне казалось, уже давно выросли, вот Андрей в своем ответе употребил и слово «повзрослеть», и слово «детство». Неужели и вам не дают покоя накладные зубы и таинственные леса Трансильвании?
Ну, вы знаете, в отличие от Андрея, который главный, конечно, локомотив в этом проекте, я не только не повзрослел, я, по-моему, все больше и больше впадаю в детство, чем дальше знакомлюсь с Дракулой. Он же такой разный, такой симпатичный, и вот это обилие накладных пластмассовых всяких клыков, оно встречается уже в мире все больше и больше. Производство поставлено на такой поток, что уже не знаешь, где ты находишься, во взрослой жизни или все более и более в детской.
Ну, Хорошо, а вот, кстати, о Трансильвании. Что вообще известно об этих местах? Почему Дракула поселился именно здесь? И был ли у него прототип? Вообще, было ли что-то в культуре этих мест, что породило вот такой образ?
Это загадка на самом деле. В культуре любых мест есть персонажи, есть духи, есть герои местного фольклора, которые могли бы стать основой для рождения подобного героя. И достоверного, однозначного ответа ни специалисты не дают, ни вот мы, познакомившись поближе и побольше со всей этой историей, дать не можем. Видимо, здесь какое-то мистическое стечение обстоятельств, обусловленных тем, что, во-первых, Трансильвания чрезвычайно разнообразная, богатейшая по фольклору, преданиям, по религиям, дохристианским местам.
Кстати, извините, пожалуйста, а ее география какова? Я что-то не очень хорошо себе представляю. Откуда и куда она простирается?
Она простирается... Вот если вы посмотрите на карту, то Карпаты выглядят как дуга. Представим себе подкову, повернутую рожками налево. Вот в этой дуге и заключена Трансильвания. Собственно, в ее историческом смысле слова. Потому что сейчас Трансильвания – это более широкая историческая область. Она... доходит до нынешней границы с Венгрией, Банат. А вот сама эта котловина между Карпатами, это, собственно, и есть та Трансильвания, страна за лесом, окруженная Карпатами загадочными.
А этнографически кто ее населяет?
Там традиционно селились племена еще в геттодакские времена, во времена завоевания римлян, там было месиво разных народов. Но в средние века в основном саксонцы из Германии стали переселяться в эти земли. Естественно, традиционно там жили венгры. Естественно, множество различных оттенков религий у них. Естественно, множество языков, преданий. Но Трансильвания – это такая земля, обещавшая серебро и злато, куда стремились искатели приключений из более цивилизованных стран Европы. Вот, в частности, из Саксонии.
Кстати, а сам граф Дракула, кто он, простите, по паспорту? Пятый пункт какой?
Граф Дракула, собственно, персонаж не существующий. Он никогда, как пишут еще Стругацкие, графом-то и не был. Граф Дракула – это валашский... Секундочку. Мы должны либо следовать тому заблуждению, что граф Дракула и вампир Дракула – это продолжение князя Влада Цепиша, и прообразом является Влад Цепиш, и это широко распространенное мнение, убеждение... Оно же и самое главное заблуждение. Либо мы должны констатировать, что Брэм Стокер узнал имя Дракула, лишь однажды открыв документы архивные в библиотеке, где встретил это имя в записках британского консула, который, обращаясь к истории земли, где он служил дипломатом, вспоминает о некоем князе Владе Цепише по прозвищу Дракула. В ушах Стокера это имя произвело такой резонанс, ему так это понравилось, что он решил назвать своего героя Дракулой. Но мы должны понимать, что Влад Цепиш, Дракула, и стокеровский Дракула имеют общего только имя. Между ними больше ничего общего нет.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, граф Дракула. Рядом со мной в студии соавторы книги о легендарном вампире Владимир Ведрашко и Андрей Шарый. Андрей, вопрос вам. Герои, живущие долго, как правило, развиваются и обретают внешние и внутренние черты от поколения к поколению, как бы подтягиваясь под вкусы своих современников, их создающих. Что в этом отношении происходило постепенно с графом Дракулой?
Вы знаете, Иван, образ получился у Стокера с самого начала сразу на грани всего и ничего. Одно из первых названий рабочих книги Дракула было «Не умирающий» или «Не мертвый», «Undead». Не мертвый, не живой, не человек, не бог, не дьявол, а кто? то, что вокруг образа литературного кинематографического Дракулы существует вопрос «А кто?», он позволяет то самое, которое задают самые разные интерпретации. Дракула на границе жизни и смерти. Он не человек и не дьявол, не человек и не животное. Он все сразу понемножку и непонятно кто. Очень интересно в данном случае наблюдать, как в зависимости от моды массовой культуры из этого всеобъемлющего, совершенно универсального модуля вытаскивались те его частички, которые были современной эпохи. Если мы говорим о, например, 60-х годах, это сексуальная революция, и Дракула превращается в сексуального маньяка, вампира, обладающего невероятным сексуальным притяжением. И гомосексуальным, и гетеросексуальным, и каким угодно еще. Время борьбы одновременно за гражданские права. Дракула становится темнокожим, он становится Блэкулой, он становится гей-ракулой, борцом или символом вот этого, значит, движения за права полов в разном их понимании. 90-е годы Дракула становится метущимся бароническим фактически персонажем, когда он вызывает больше жалость, а не ненависть, когда Дракула – это жертва обстоятельств, когда психология не человека, чужого, отверженного обществом, она становится главной в прочтении этого образа. Когда Стокер замышлял в конце XIX века этого персонажа, борьба Востока и Запада, дикости и цивилизации, традиционное такое британское колонизаторское чванство и бремя белого человека в воспитании и эдукации диких народов с Востока. Дракула весь на этих противоречиях. Он диверсант, который заслан из этого дикого восточного мира для того, чтобы разрушить британскую цивилизацию. И то, что Стокер где-то там в своем романе только намечал, последователями, эпигонами Стокера в некоторых книгах было разве до конца, потому что есть серия книг, в которой Дракула становится британским королем и подчиняет себе все британские острова. Он лазутчик из другого загробного, непонятного цивилизованным мирам мира, совершенно своего. Таким же, между прочим, как был сам Стокер, который приехал из Ирландии. А ирландско-английские отношения, как известно, складывались крайне сложно. Ирландия боролась за свою независимость. И вот эта борьба, вот это ощущение приехавшего не простолюдина, но провинциала в блестящий Лондон, попытка освоиться там, попытка найти себя в новом свете, оставаясь в то же время в тени. Это все имеет свои какие-то коннотации в тексте, и это все прочитывается совершенно по-разному на протяжении уже 11 десятилетий существования Дракулы, и в этом можно увидеть любые, абсолютно любые оттенки и абсолютно любые смыслы.
А превращался ли когда-нибудь, или точнее, обращался ли когда-нибудь Дракула в женщину? Бывал ли он дракулясой? И вообще, были ли в литературе или в кино дракулята?
Дракулес было огромное количество, это тоже связано с сексуальной революцией, и в основном это 60-е годы, большое количество разных эротических или порнографических фильмов на эти темы снято. Есть и хорошие, есть и плохие. Дочь и сын у Дракулы появились впервые в 30-е годы в фильмах компании Universal Pictures американской, когда следующий же фильм, то есть фактически продолжение фильма «Дракула», классического, где играл его актер Бела Лугоши. В следующем фильме там уже была дочь Дракулы, потом был сын Дракулы. Есть всегда этот кровавый поцелуй, как символ соития такого. Есть кровь, которая сближает этих тварей и делает их властелинами людей или властелинами этого посюстороннего мира. Эта тенденция развита очень сильно, но тут вот нужно вот что сказать. Собственно, брэмовский опыт, он ведь очень небольшой литературный. Есть только один роман и только один рассказик, который, судя по всему, как считают литературоведы, был наброском к роману, но потом у него не нашел. Больше Стокер про Дракулу ничего не писал. И это еще одно. То есть из одного зернышка, из одного романа, из одной книжечки выросло огромное развесистое дерево. С другой стороны, на, собственно, Дракулу наложилось другой мощный пласт, литературный, фольклорный. Это пласт всего того, что связано с вампирами как таковыми. И не случайно, как раз примерно в то же время, это закат викторианской эпохи, когда вышел роман, появился и образ женщины-вамп. Женщины бледной, красавицы, Веры Холодной, кого угодно, поцелуй, который так манит мужчину и который может оказаться для него смертельным. Вот на скрещение этих двух традиций, собственно, вампирической и традиции, связанной с Дракулой, и рождается большое количество различных детей Дракулы и его дальнейших последователей.
Литературоведы из Ирландии обязательно заметят, у романа Стокера несколько национальных перспектив и географических углов зрения. Дракула по-разному воспринимается, скажем, в Лондоне и Дублине, поскольку писал его перебравшийся в Англию ирландец, на мировосприятие которого наложили отпечаток специфические социальные обстоятельства развития Ирландии, вроде взаимоотношений католиков и протестантов, смешения в настроениях ирландцев, иридентизма и лоялизма, национальной гордости и имперского комплекса. Ирландец Деклан Кайберт утверждает, что окружающие замок Дракулы леса порождают в душе англичанина то же ощущение неопределенности, что и просторы Гэльской Ирландии. Описание крестьянок из трансильванских деревушек, снабжающих чужестранца-путешественника вырезанным из рябинового дерева распятием и пучками заговоренных трав, парафраз картинок сельской жизни обитателей второго по величине острова Британии. Те же аналогии проводят и в отношении портретных характеристик графа Дракулы. Он, как ирландские сельские хозяева, собственноручно готовит гостю постель, поскольку в его замке нет слуг. У него та же привычка поздно выходить к трапезе. Хотя Дракула никогда не бывал в Британии, он говорит на безупречном английском, и эти его знания почерпнуты из книг. Таким же образом, в XIX веке получали лингвистическое образование дети в состоятельных ирландских семьях. Даже отвратительные манеры вампира приехать из-за моря и высосать кровь прекрасных английских дам напоминают повадки ирландских молодцов, явившихся в Лондон, Йорк или Бристоль, чтобы вытянуть финансовые соки у наследниц местных достопочтимых фамилий. Иными словами, для Дракулы и создателей его образа Англия в равной степени чужая земля.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Граф Дракула. Мы только что слышали цитату из книги «Знак Д. Дракула в книгах и на экране». Рядом со мной в студии соавторы книги Андрей Шарый и Владимир Ведрашин. Сегодняшняя Трансильвания и сегодняшний интерес к Дракуле – это туристический аттракцион?
Вообще Дракула – очень серьезное явление с точки зрения культуры, и с точки зрения социальной психологии, и с точки зрения психологии личности. Речь идет об очень серьезных вещах, о добре и зле. Дракула – воплощение зла, но почему он так популярен? Почему он так безмерно популярен и необъяснимо популярен? И в Румынии тоже. Сейчас я про Румынию скажу несколько слов. Я думаю, что он популярен, потому что он дает нам ответы. Мы внутри себя пытаемся понять, а что там за горизонтом, за чертой? Можем ли мы здесь немного погрешить, и что там нам за это будет, например? Вот такие могут быть вопросы. Могут быть вопросы о том, что такое добро, что такое любовь, и что нужно злодею, что нужно с ним сделать, чтобы его укротить. Вот многочисленные сказания и сказки про красавиц и чудовищ, да и вообще в литературе масса примеров, когда мы встречаемся с жуткими страшилищами, которые, однако, становятся ручными, если на них обращена любовь. И вот Дракула – это как провокация, это как испытание нас на любовь. Это совершенно невероятный, самый отвратительный тип, который спрашивает: «А вот это полюбить сможете?»
Вы обещали про Румынию.
Когда мы были в городе Сигишвара с Андреем, у нас были какие-то встречи с людьми, которые то ли на самом деле это происходило, то ли не на самом деле. Мы оборачивались, смотрим, тени-то нет.
Но в полдень шел разговор, вероятно.
Нет, разговор шел около полуночи. Причем были фонари, это был центр города. Что здесь является сугестией, что является самовнушением, что не является? На этот вопрос мне ответила румынская исследовательница Дракулы, женщина, которая заведует туристическим бюро, специально посвященным путешествиям по местам Дракулы, с 91-го года этим занимается. Я ее спросил: ну хорошо, а как себя чувствуют люди в группе, которые с вами вот посещают эти места? Они воспринимают это как игру? Она мне ответила: вы знаете, поначалу воспринимают как игру. Когда мы им говорим, что мы поедем завтра на перевал Борго и останемся в том замке, а рядом есть кладбище, так что вы там особо-то вечерами не прогуливаетесь. Они, ну да, конечно, там понятно, сказки, да? И вот мы туда приезжаем, рассказывает она, и я смотрю, как-то никто не выходит прогуляться вокруг замка, вокруг кладбища. То есть люди верят, и эти страхи, они как-то изнутри людей генерируются. Но самое поразительное, что ни ученые, ни культурологи, ни исследователи фольклора, ни знатоки эзотерики не могут объяснить природу вот этого персонажа, его воздействия на нас. Потому что ни один другой персонаж на нас так не действует, как Дракула. Мы возвращаемся к популярности. Вот. В Румынии, в Снагове мы были, например, в монастыре, где по преданию похоронен Влад Цепеш, тот самый Влад Цепеш по прозвищу Дракула, который господарь Валахии и который творил, как говорит история, нечеловеческие жестокости. Как-то там очень тихо, очень какие-то хитроватые монахи. А потом я еще почитал в интернете и посмотрел, что они там разными делами промышляют. То есть все окружено, даже этот монастырь, где неизвестна такая могила, где он был разрушен, полуразрушен, где якобы в его могиле нашли ослиные кости. Ну, то ли нашли, то ли ослиные, то ли кости, то ли нет. Много всего намешано, всюду чувствуется некая недосказанность. Всюду как бы нам остается простор для додумок.
Чем можно объяснить безграничную популярность Дракулы? На этот вопрос мы попросили ответить руководителя, созданного еще в 1991 году в Румынии, Трансильванского общества Дракулы, директора агентства таинственных путешествий Даниэлу Дьяконеску.
Думаю, что феномен популярности Дракулы объяснить очень трудно и даже невозможно. Мы, естественно, задавали этот вопрос и историкам, и исследователям фольклора, и психологам, и знатокам эзотерики. Специалисты разных областей знаний затрудняются определить, в чем именно популярность Дракулы. Почему спустя более века после своего появления Дракула продолжает волновать поколение людей, особенно молодых, но не только молодых. Он заставляет нас задуматься о жизни после смерти. Возможно, в этом и состоит одна из главных причин популярности персонажа, созданного Стокером. Восхитительно видеть, как Дракула объединяет людей. Вокруг его образа создается особая атмосфера романтичности. Для нас Дракула — это повод показать нашу страну, реально существующую Трансильванию, раскинувшуюся между южными и северными острогами Карпатских гор, реально существующую Румынию, полную такого фольклора, который богаче и разнообразнее, гораздо старше фольклора, описанного в романе «Дракула». Конечно, мы стараемся избегать кича. Туристы зачастую ожидают от нас каких-то кровавых ужасов, пугающих предметов и постановок. Но мы не идем у них на поводу. Страх — это сильнейшее слово. Сказанное в определенный момент, с определенной интонацией, оно может вызвать чувство тревоги и страха.
Рассказывала директор агентства таинственных путешествий по Трансильвании Даниэла Дьяконеску. Объявляем двухминутный перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Обнаружено тело еще одного погибшего при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, число жертв трагедии достигло 72. Еще трое числятся пропавшими без вести. Как сообщили в воскресенье в штабе по ликвидации последствий аварии, тело погибшего мужчины было найдено в воскресенье под 9-м гидроагрегатом. Глава МВД России Рашид Нургалиев заявил о возможных отставках высокопоставленных сотрудников его ведомства, не способных противостоять коррупции. По словам Нургалиева, недавно он отдал распоряжение навести порядок в регионах и в течение месяца доложить, как исправляется ситуация. На северо-западе Пакистана, в долине реки Сват, в результате нападения смертника погибли 14 полицейских новобранцев. Боевик проник в здание полицейского участка в городе Мингора и произвел взрыв. В городах Германии сегодня проходит богослужение, приуроченное к 70-й годовщине начала Второй мировой войны. Первый день сентября в польском городе Явор состоится торжественное экуменическое месса с участием польских и германских священнослужителей. В Японии завершилось голосование на парламентских выборах. Как показывает первый опрос после закрытия избирательных участков, либерально-демократическая партия премьера Тара Аса проигрывает оппозиционной и демократической партии. В Афганистане комиссия по рассмотрению нарушений на выборах, прошедших 20 августа, объявила о поступлении более 500 жалоб, которые могут повлиять на итоговые оценки голосования. Всего же, по словам представителя комиссии, подано более 2000 жалоб. В Албании в результате взрыва на сталеплавильном предприятии ранены 4 человека, пострадавшие 3 албанца и 1 турок. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Граф Дракула». Московское издательство НЛО только что выпустило книгу «Знак Д. Дракула в книгах и на экране». Со мной в студии авторы книги Андрей Шарый и Владимир Ведрашко.
Есть еще один ключевой момент, связанный с пониманием Дракулы. Это кровь. Это то, что всегда манило к себе человека, всегда его отталкивало, а то, что являлось и христианской добродетелью, и антихристианским проклятием. Это и литература, и политика, и жизнь, как она есть. Когда Володя говорил сейчас о понимании Дракулы в Румынии, я вспомню сейчас стихи Михаила Кузьмина. «Из богемских лесов вампиром, страшным братом пред целым миром ты назвался, так путь же брат. Тихо капает кровь в стаканы, знак обмена и знак охраны». Литература переходит в жизнь, жизнь переходит в политику, кровь остается символом злодеяния и чего хотите еще. Нет более волнующего человеческого воображения образа, чем образ крови. Именно поэтому Дракула так ярок. В 50-е годы, когда была изобретена технология передачи на телевизионных кадрах крови, она появлялась все в черно-белых фильмах о Дракуле. Раскрашивали вручную. Это начало 50-х годов. Ведь поначалу у него не было кровавых клыков. Они появились после потом. Они были додуманы, потому что Дракула и кровь – это одно и то же.
В 1926 году видный белорусский большевик, соратник Владимира Ленина и основатель пролеткульта Александр Богданов при поддержке Иосифа Сталина добился открытия в столице СССР Государственного института переливания крови. Это было первое в мире научное учреждение, где проводились опыты по омолаживанию организма важным старикам, ветеранам коммунистической партии, в числе которых была, например, сестра Ленина Мария Ульянова. В развитии практики обменного переливания кровью обменивались представители разных поколений, молодым передавались воля и опыт, пожилым – физическое здоровье и энергия. Широко мысливший Богданов видел предпосылки создания в социалистическом будущем нового типа общения людей, который называл коллективизмом. Самые сложные и рискованные опыты ученый ставил на себе. В 1928 году, пытаясь привить зараженному туберкулезом студенту собственный иммунитет к болезни, Богданов погиб. Представлявший на похоронах исследователя Политбюро ЦК ВКПБ Николай Бухарин заявил: «Идеи Александра Богданова о переливании крови покоились на необходимости своеобразного физиологического коллективизма, где отдельные сочеловеки смыкаются в общую физиологическую цепь и тем самым повышают жизнеспособность всех вместе и каждого в отдельности». Вскоре и философские и медицинские концепции Богданова, которого в начале 20-х годов за уклонизм исключили из компартии, окончательно объявили антиленинскими. Однако идеи чудесного омоложения организма не исчезли. Слухи о переливании свежей, молодой, детской, девственной, младенческой крови престарелым авторитарным лидерам возникали на всем протяжении 20 века. О предпринимавшихся опытах такого рода упоминалось в частности в связи с румынским
бывшим социалистическим вождем Николаем Чаушеску и главой Северной Кореи Ким Ир Сеном. Подобные разговоры велись на уровне гипотез и никогда не находили серьезного подтверждения. Однако причина их возникновения понятна. Она в концепции неограниченной личной власти, которой в вымышленном мире так жаждал неумирающий трансильванский граф и которой в реальной жизни пользовались диктаторы. Смычку сочеловека в общую физиологическую цепь в конце концов ставил своей целью не вампир Дракула, а советский революционер Богданов, современник первых экранизаций романа Стокера.
Из книги Андрея Шарова и Владимира Ведрашко. Володя, а как насчет личных пристрастий? Есть у вас в книгах или фильмах о Дракуле любимые места, так сказать?
Ну, я вот повторюсь, меня в Дракуле и в фильмах, и в книгах больше всего привлекают те места, где речь заходит о любви. Меня это совершенно интригует. Меня интригует вот эта двуединая сущность человека, в которой он и кровопийца, и безумно страдающий от недостатка любви к нему, от невозможности самому любить. И в этом смысле для меня вершиной является Копполовский Дракула Брэма Стокера. У меня лично очень трепетное отношение к Энн Ленокс, где она исполняет, в конце этого фильма она исполняет «Love Song for a Vampire». Это абсолютно драматичное произведение, и она его очень драматично исполняет. И там вот трагедия. Дракулу можно рассматривать как кич, и Дракулу можно рассматривать как философское явление, помогающее нам, или как предлог познать нам самих себя. И тут начинаются всякие грустные и печальные вещи, потому что мы же каждый сложный человек. У меня был опыт общения с человеком, который буквально высосал мою кровь почти до последней капли. При этом на мне не было следов никаких, но я чувствовал похолодание рук, чувствовал похолодание конечностей, и я нашел в себе силы вырваться в тот момент. Просто уйти и закрыть дверь, я понял, что я никогда больше сюда не войду. И меня это спасло. Это мое физическое, абсолютно пережитое личное ощущение от моей встречи с вампиром. Но я хочу сказать, надо уточнить. Ведь все же относительно. Мы же вот не видим, что идет по улице вампир. И для кого-то он может быть и не вампир вовсе. И вся вот эта вампирология, вся эта вампиристика, она и построена на том, что кто-то его видит, а кто-то его не видит. Для кого-то он вампир, для кого-то он не вампир.
Вы имеете в виду так называемое явление энергетического вампиризма, да? Кстати, очень распространенное.
В одной недавней передаче «Радио Свобода» я услышал беседу одного нашего обозревателя с человеком, предсказывающим разные разрывы плотин, катастрофы и так далее. И он там употребляет такие слова, как «отрицательная энергия». И в комментах есть отзыв. «Ну, братцы, как я слышу про отрицательную энергию, все, тушите свет, я пошел, шарлатаны». Нет, я не имею в виду энергетического вампира. Наверное, все 5 литров крови во мне остались в тот момент, когда я общался с этим человеком. Но ведь дело не в том, что они остались, дело в том, что я их не ощущал. И дело не в энергии, а дело в полном, вот знаете, exhausted, обескровливание организма. Это означает, вся кровь при тебе, но ты обескровлен душевно. Называйте это энергетическим. Это вопрос, как назвать вообще вещи.
А Об истории и эволюции образа Дракулы в интервью «Радио Свобода» рассказывает один из крупнейших британских специалистов в области вампирологии, автор многих статей на эту тему и книги «Вампир» в популярной художественной литературе, доктор Тина Ред. С ней беседует Наталья Голицына.
Как развивался образ Дракулы в литературе и кино после того, как его изобразил в конце XIX века в своем романе «Брэм Стокер»?
Стокер первым в мире использовал имя Дракула в значении «вампир». В 1922 году, вскоре после того, как возникло искусство кино, был создан фильм по этому роману. Это сразу сделало Дракулу фигурой, широко известной во всем мире. Надо сказать, что первоначально образ вампира был очень далек от образа, созданного Стокером. Это было вульгарное, неопрятное, дурно пахнущее существо, обычно низкого происхождения, которое невозможно представить в приличном доме. В 1819 году в Англии был опубликован роман Джона Уильяма Полидори «Вампир», герой которого во многом списан с лорда Байрона, у которого Полидори служил. В этом романе вампир впервые предстает в образе привлекательной аристократической личности. Этот образ был мгновенно растиражирован в театре. После этого в массовом сознании вампир навсегда запечатлелся в образе лорда, аристократа. Герой романа Стокера был своего рода гибридом этих двух представлений о вампире. Автор Дракулы пишет, что у него были очень элегантные костюмы, но длинные ногти и зубы. Его Дракула был очень обольстителен. Это был аристократ, а не простолюдин. Эта трактовка вампира стала по существу общепринятой. Многие физические черты своего героя Стокер заимствовал из легенд об оборотнях, вервольфах, в частности, волосы на ладонях и острые длинные резцы. Обольстительный и элегантный образ стокеровского вампира был канонизирован. Он был заимствован немецкими кинематографистами. В их представлении это устрашающее и одновременно достойное жалости существо. Такого вампира, графа Орлока, сыграл Макс Шрек в фильме 1922 года «Носферату. Симфония ужаса», снятого по мотивам романа Стокера. Эту трактовку образа вампира как одинокого и обольстительного аристократа повторил в ремейке этого фильма Клаус Кински. Герои этих фильмов стали по существу двумя ипостасями стокеровского Дракулы.
Во второй половине 20 века в Европе возникла специфическая и необычайно популярная вампирная субкультура. Чем вы объясняете ее появление и ее популярность?
Объясняется это прежде всего развитием и техническими возможностями современного искусства. Тема вампиров почти немедленно стала одним из излюбленных сюжетов кино, еще в немых фильмах, а затем и в первых звуковых европейских фильмах с участием Белы Лугоши. Этот канонический образ вампира, зловещего соблазнителя, пользующегося огромным успехом у женщин, обошел все страны. Кинозрители во всем мире посмотрели эти фильмы, многие из которых стали культовыми. Кино может проникнуть туда, куда не проникает литература и театр. Появились миллионы фанатов Дракулы. Сейчас именно кинематографический Дракула олицетворяет этот образ. В том, что возникла эта субкультура, заслуга современных технологий. Ну а популярность образа Дракулы объясняется прежде всего тем, что он олицетворяет секс, смерть и элегантность.
Что собой представляют личность и характер Дракулы, который выглядит гибридом благородного джентльмена и зловещего негодяя?
Все зависит от эпохи восприятия этого образа и от того, как он трактуется его создателями. К примеру, в романе Стокера Дракулу побеждает коалиция британских, голландских и американских сил, которые лишают его магических способностей. Но одновременно в романе он показан как существо привлекательное. Это вызывает неоднозначное отношение к нему. Олицетворение зла, ужасный и зловещий вампир, наделяется привлекательными чертами. Эта сумеречная трактовка его личности получила продолжение в кино, где актеры, играющие его, становятся идолами девочек-подростков, мечтающих о встрече с их персонажем. В образе Дракулы очень заметно английское влияние, связанное с личностью лорда Байрона. Впрочем, Байрон скорее не английского, а шотландского происхождения. Представление о великом английском поэте как о прекрасном, обворожительном, пренебрегающем общественными нормами, романтическом аутсайдере, совершающем греховные поступки и одновременно идоле молодежи, переносится на Дракулу. По сути дела, это образ современной поп-звезды, вроде Микка Джаггера. И, конечно, он должен быть англичанином или британцем.
Трансильвания, в которой живет и действует Дракула, имеет ли что-либо общее с реальной Трансильванией, северо-западной областью Румынии?
Это полностью выдуманная страна. Стокер никогда не был в Трансильвании. Он изобрел собственную Трансильванию, прочитав кое-что о ней в Британском музее. Все, что он пишет о странных пейзажах и мрачных лесах, полностью выдумано. Это плод его воображения. Подозреваю, что это послужило толчком к игре воображения у его последователей. Эта воображаемая Трансильвания населялась всем, чем угодно. Ведьмами, оборотнями, разного рода чертовщиной, всем, что способно породить безграничное суеверие. Это такая Трансильвания, которой, как считал Стокер, она должна быть.
С британским специалистом в области вампирологии доктором Тиной Ред беседовала Наталья Голиц. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой, граф Дракула. Мы беседуем с автором книги «Знак Д» Владимиром Ведрашко и Андреем Шаром. Андрей, а ваши предпочтения в «Дракулиане»?
Из тех нескольких десятков фильмов, которых я видел, это самая первая экранизация «Дракулы». Это 1922 год, незаконная экранизация «Дракулы», потом успешно оспоренная вдовой писателя, и почти все копии этого фильма были уничтожены, несколько осталось, и потом, когда истек срок, они были восстановлены, и сейчас это можно увидеть всюду. Это фильм немецкого режиссера Мурнау под названием «Носферату», то есть «Неумирающий» или «Немёртвый». Это фильм 22 года, немой, одно из двух основных прочтений философии вампиризма, потому что у Брэма Стокера, и это главное течение такое, «Дракула» – это человек, который вызывает очень смешанные чувства. И чувство притяжения, и сексуальную аттракцию у женщин, и даже у мужчин. И ненависть, и страх, и так далее. Мурнау показал своего Дракулу как бестию. Это исчадие ада, вызывающее отторжение у зрителя и читателей всего, кто его видит, тот это не человек. Это, на мой взгляд, одно из самых сильных в мировом кино иллюстраций нечеловеческого в человеке. Играет его немецкий актер Макс Шрек, а Шрек по-немецки «Ужас». Это Германия 22-го года, напомним. То есть это вот до Гитлера 10 лет, но уже пивной путч и так далее. В этом фильме есть зерна и политического того-то, вампиризм как чума. Там слуги Дракулы – это крысы, и с ним невозможно бороться. Только любовь побеждает его, любовь девушки к малому человеку, который жертвует собой ради спасения мира. В 79-м году вышел великолепный ремейк этого фильма, тоже под названием «Носферату», сыграл там Дракулу Клаус Кинский. Это блестящее кино, и там, что очень интересно, это немецкое кино, и вот эта страна, которая пережила то, что она пережила с 22-го до 79-го года, по-новому осмысливает образ чумы. Дракула как носитель чумы, нечеловеческого в человеке. Там Дракула приносит вместе с крысами, приносит город чуму. Коричневого или не коричневого – это другой вопрос. Это все снято отчасти в тех же интерьерах, каких в 22-м году Мурнау снимал свой фильм в одном из словацких замков. И это действительно леденящий душу фильм. Это саспенс и триллер, и все это сделано на высоком, Вернером Херцогом на высоком уровне, поскольку это блестящий режиссер. Но сама философия, сама концепция того, до чего человек может быть не человеком, не отрубая головы, а просто глядя на тебя пустыми глазами, это произвело у меня самое сильное впечатление.
Из книги Андрея Шарова и Владимира Ведрашко «Знак Д».
Исследователи сходятся во мнении, что Дракула, Дракулея или сын дьявола означает лишь сын человека по прозвищу Дракул, и что никакой связью с нечистой силой тут и не пахнет. В подтверждение приводят такие факты. Византийский хронист Халкокондил именует Дракулой не только Влада, но и его младшего брата Раду Красивого, а в одной сербской летописи повествуется о том, как турецкий султан ходил с войском на Влада Дракаулика, то есть, говоря по-русски, Влада Дракуловича. Действительно, слово «драк», в основе которого лежит латинское «драко», чаще всего переводят как «дьявол». Но «дьявол» и «дракон» во многих языках в разные века являлись словами более или менее близкими по значению. Скорее всего, прозвище отца Влада Дракулы, воевода Влада II, стало исключительно указанием на его принадлежность к ордену дракона. Многие сторонники этой версии оговариваются. Современники, скорее всего, понимали такое прозвище буквально. Смысл орденской символики простым людям был неясен, зато изображение дракона вызывало определенные ассоциации. Орден дракона был учрежден как орудие борьбы за ценности христианства, но ведь возник он в эпоху широкого распространения всякого рода ереси и чернокнижничества. Так может, рыцари ордена поклонялись не просто дракону, но дракону-дьяволу? Прямых свидетельств того, что Влад Дракул считался колдуном, нет. На русский язык румынское «драк» переводится прежде всего как «черт». Слово «дьявол» звучит одинаково на обоих языках и означает одно и то же. Но, как записал в мемуарах Уильям Уилкинсон, консул Англии в румынских княжествах в начале XIX века, валахи в 15-м столетии имели обыкновение называть особо смелых, отважных, пусть и жестоких воинов «дьяволами». В наше время о таком бесстрашном воине сказали бы «чертовски» или «дьявольски смелый человек». Если смотреть под этим ракурсом, дракон ассоциируется не столько со злом, сколько с добродетелью, отвагой. Исследователь биографии Влада Дракулы, французский ученый румынского происхождения Матей Казаку, пишет, что точки зрения, близкой к позиции Уилкинсона, придерживался и румынский лингвист Василий Борджиа. В начале прошлого века Борджиа обратил внимание на употребление имени Дракулы в языке греков, населявших острова Эгейского моря. Оно звучало как «голдрак». Казаку отмечает, что в звучании слова «Дракула» ему слышится и связь со старославянским «дрекольем». Тут мы уже напрямую выходим на «колье», что, собственно, признает и Казаку. Он выводит этимологический ряд и приходит к словам «кол», «колючка», в переводе на румынский «цапе». Однако «цапе» ассоциируется с овеянным мрачной героикой именем Влада Цепиша, а отнюдь не с покрытым замшелой дьявольщиной именем Дракула. Такая вот карусель, при быстром вращении которой сливаются первоначально далекие друг от друга «дьявол», «Дракула», «кол», преобразуясь в одно ужасное имя «цапе», «цепиш», «колосажатель».
Андрей, во всех пяти книгах совместного с новым литературным обозрением проекта вы были либо единственным автором, либо соавтором. Не могу не спросить вас, проект закончен?
Иван, проект заканчивается в конце этого года. Выйдет еще одно переиздание, сильно дополненное и расширенное вдвое, книжки про Джеймса Бонда, поскольку вышли новые фильмы, и Даниэл Крейг во всей красе уже предстал в двух сериях «Бондианы». Мне кажется, что проект заканчивается просто потому, что он заканчивается. Потому что я работал над этим проектом 4 года. Это большая и очень важная для меня глава жизни и творчества. Мне невероятно интересно было в этом разбираться, прежде всего, самому. Еще раз вернусь к тому, с чего мы начинали программу. Правильно, мне кажется, то, что началось все с Бонда, а закончилось Дракулой, по большому счету. Мировая борьба добра и зла. Победителя нет и будет ли?
Но ведь есть масса симпатичных героев, там, Шерлок Холмс, который, между прочим, выходит за рамки владения одним автором, одним Конан Дойлем. Шерлок Холмса продолжают, и он есть и в кино, в международном, да, и в книгах, конечно. Он, скажем, вас не привлекает, или кто-то еще?
Нет, Иван,
на самом деле, ведь ряд бесконечный, да?
Ряд именно в силу. Ряд бесконечный, где-то остановиться. Я выбрал пять героев, которые из моего детства, которые мне были интересны в детстве или в юности, про которых я не дочитал и чего-то недопонял, как мне казалось. Конечно, я недопонял многое о Шерлоке Холмсе, но все-таки он весь был в советское время издан, и он не был таким закрытым героем непонятным. Там можно про много всяких смыслов и так далее, но в Шерлоке Холмсе никогда не было запретности, печать чего лежала всегда и на Дракуле, и на Джеймсе Бонде, и на Фантомасе, и поэтому, может быть, он не попал в эту роль. Кроме того, мне кажется, что для того, чтобы писать о Шерлоке Холмсе, нужно быть серьезным литературоведом, серьезным критиком. Это очень большая глыба информации. Вот, кстати, интересно, что один из наших с Володей коллег, который занимается и автор, есть такой исследователь Лесли Клингер. Он живет в Лос-Анджелесе, и у нас с ним была дружеская переписка относительно вот книжки о Дракуле. Он вообще специалист по Шерлоку Холмсу. И он написал огромную антологию про Шерлока Холмса, там, из 900 страниц. Потому что он считает Шерлока Холмса главным положительным героем викторианской эпохи. И, исследовав Шерлока Холмса, он натолкнулся на Дракулу как отрицательного главного героя викторианской эпохи. И следующая его книга, не на 900, а на 700 страниц, она посвящена анализу Дракулы как антигероя викторианской эпохи и антигероя, вот, завершающего или открывающего новую эпоху, завершающего старую эпоху развития английской литературы и английского общества. Все смешано, все действительно вместе. Эти герои живут где-то в виртуальном пространстве вместе, они стоят на одних и тех же полках наших книг, и можно посмотреть фильм сначала про одного, потом про другого. Но выбор, в общем, произвольный. Число 5 – это такое приятное для меня число, и я с удовлетворением сообщаю, что проект заканчивается.
В процессе работы над «Дракулой» мне открылась одна интересная вещь, которую я до сих пор не знал. Буквально вот в последние дни, когда мы договорились, что будем разговаривать о Дракуле, и когда я стал снова-снова думать, чем же объясняется его популярность столь высокая, я как раз подумал о том, что добро таки побеждает. Это я хочу возразить Андрею, который сказал, что постоянная борьба между злом и добром, что в мире постоянно они... Мысль понятна, извини, Андрей, не новая, все мы ее знаем, все это на самом деле так. Но вы знаете, добро-то побеждает, совершенно очевидно, потому что все, что нас с вами окружает каждый день, вообще-то говоря, и ваш взгляд на меня, и взгляд продюсера, и взгляд Андрея, и то, что, и мы сейчас выйдем к нашим сотрудникам, и этот дом, и этот город, и эти машины, они сделаны с чувством добра и любви. И добра этого в мире так много, что для того, чтобы дать нам понять, что, ребята, берегите его, оно хрупкое. Для этого возник, наверное, чьей-то волей вот этот гигантский образ Дракулы, гигантский образ зла, чтобы уравновесить вот эту лепоту, в которой мы пребываем, и продолжаем говорить о том, что добро и зло сосуществуют и борются на равных. Они не борются на равных. Добро побеждает. Но чтобы мы не потеряли бдительность, нам дан образ Дракулы.
Граф Дракула. В разговоре о легендарном вампире участвовали соавторы книги «Знак Д», только что вышедшей в московском издательстве НЛО, Андрей Шарый и Владимир Ведрашко. Программу «Мифы и репутации» подготовили сегодня бесстрашный режиссер Илья Бабчинецкий и, вконец, напуганный ведущий Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».